И я вас категорически приветствую. Пётр, добрый день.
Дмитрий Юрьевич, добрый день.
Чемпионат.
Чемпионат, да. Мы в прошлый раз, если зрители помнят, мы делали обзор, я делал обзор западной прессы, ну и восточной, в преддверии чемпионата. Вот. Ну, предполагая, что, очевидно, во время чемпионата что-то произойдет, и, наверное, там они будут писать как-то по-другому, либо, может быть, изменится, а может, не изменится, может, что-то сбудется, не сбудется. Вот. Ну и, собственно, сейчас я подобрал такие, мне кажется, интересные примеры того, как там нас восприняли. Вот. И примерно то же самое сделаем, только по результату. Ну, понятно, что ситуация другая. Чемпионат прошел. Сразу можно сказать, что, конечно, очень успешно. С точки зрения имиджа России, это колоссальный успех для России. Западная пресса. Ну, сейчас я расскажу, и мы увидим, как они писали и что там поменялось, но понятно, что не только пресса определяет общественное мнение, а в этом случае к нам приехало, ну, пытался найти цифры, ну, не знаю сколько, миллионы болельщиков есть.
Полтора, говорят.
Есть полтора, я слышал три, по количеству проданных билетов тоже цифры разнятся, но в любом случае это там миллион с лишним иностранцев, каждый из которых присутствует в соцсетях, каждый из которых делится этой информацией с близкими, каждый из которых сейчас вернется к себе на родину и расскажет, ну, как минимум 10 друзьям, поэтому…
Фотки.
Фотки, да, с точки зрения вот этого эффекта, на мой взгляд, это, наверное, даже важнее, чем пресса, но там сплошь все положительно, а пресса, она все-таки старается смотреть на такие вот иногда, ну, так, конкуренции же, им надо писать какие-то необычные вещи, поэтому перейдем, наверное, к прессе. Интересно, ты только что сказал, мы говорили о том, что чемпионат мира, он больше, чем Олимпийские игры, что с чемпионатом мира ничего не сравнится, и мне тут вспомнилась одна очень умная фраза, есть такой Михаил Юрьев, умный мужик очень, он ну, бизнесмен, и он ведет свою программу там с Леонтьевым, они вещают тоже на YouTube-канале, так вот он сказал, что есть одно событие, которая больше, чем чемпионат мира по футболу.
Что это?
Мировая война.
О, слава богу, её нет.
Да.
Пока.
Вот. Но по уровню, да. Я думаю, по эффекту и по тому, что мы видели на улице творится, ну, может быть, даже действительно похожим. Окей, тогда что? Ну, перейдем, наверное, к… Я буду зачитывать, вот, а ты комментируй с высоты своего жизненного опыта и положения. Начнем, у меня даже эпиграф есть небольшой, эпиграфом я взял текст Сергея Минаева, это сценарист, главный редактор журнала Esquire, писатель, он в Фейсбуке у себя написал такую небольшую историю, вот она, мне кажется, очень хорошо эпиграфом пойдет. К разговорам о кремлевской пропаганде. Звонит американская журналистка, хочет получить комментарий относительно происходящего на улицах Москвы в канун чемпионата мира, рассказывает Сергей Минаев. Я даю комментарий в стиле «никогда такого не видел, всем весело, куча туристов, все круто» и так далее. Ну, без патетики, просто сказал то, что каждый видел в эти дни в столице. Окей, говорит, спасибо. Через 10 минут перезванивает. А геев на улице во время общего праздника притесняли? Нет, говорю, никого не притесняли, ни геев, ни трансгендеров, все пьяные и веселые. Еще через 10 минут. А вот это веселье, оно общее или русские отдельно веселятся, а иностранцы отдельно? Говорю, конечно, все вместе веселятся, чем им раздельно это делать. Еще через 15 минут звонит. Простите, еще уточнение. А вы же согласны, что, несмотря на всеобщую атмосферу праздника, отношение к иностранцам холодное и настороженное? Вот. Ну, это в качестве эпиграфа. То есть западная пресса, она бы не была западной прессой, если бы хотя бы поначалу она все-таки не те штампы, которые у них есть, она бы все-таки их каким-то образом не пыталась продвинуть. И даже где-то в середине там мы увидим стиль, что на улицах Парижа наступила весна, но не радует она парижан. Оно все-таки присутствует.
Обращу внимание сразу. Это вот данные вопросы, на мой взгляд, прямо говорят о неангажированности,
конечно,
отсутствии стереотипов, непредвзятый подход абсолютно. Вот посмотрите, что на самом деле происходит. Ты все время хочешь найти какую-то гадость. Это мне немедленно напоминает визиты иностранцев в Советский Союз. Что это у вас вот тут вот чисто, где помойка? О, бегом туда, и давай вот здесь у них грязь, и здесь какое-то паскудство, зачем это вам? А вот когда я, например, в Америке хочу сфотографировать бомжа, последний пример в городе Милане, там магазин известнейшего бренда, просто известнейшего, под ним постелен матрас и лежит бомж, Ну, выглядит смешно, когда вот такое название, а тут мальчик спит. Фотографирую на телефон, тут же прибежала тетка. Извините, а вы для чего это фотографируете? Ну, хотелось вежливо по-московски ответить. Какое ваше собачье дело? Говорю, для себя.
По-петербургски.
Смешно. Видите ли, дело в том, что это несчастный человек, начинает она мне объяснять. Ну, я могу сам тебе объяснить, я с бомжами хорошо знаком, что это такое. Она мне начинает, это вот несчастный человек, у него вот жизнь сложилась так, и, в общем-то, вот если вы для какого-то там издания, не дай бог, у меня вот к вам личная просьба этого не делать. Ну, здорово. Я согласен, что это вот нехорошо, и у граждан это вызывает совершенно законное, ну, не возмущение, там, ну, а вы-то зачем гадости ищете? Когда про вас такое, вам не нравится, а когда про нас, это оказывается норма жизни, некрасиво.
Ну, справедливости ради, мы сейчас увидим, что не все искали одни гадости, некоторые в процессе перековались, но я бы хотел начать вот с чего. И мы как бы немножко мысленно вспомним чемпионат, мы помним, было открытие, значит, на трибуне был.
Я, извините, да, перебью, да, все-таки Сергей Минаев, занимая пост главного редактора не самого последнего издания в России, по всей видимости, ему звонят люди, которые не районные какие-то желтые листки, а кто-то.
Нет, это серьезное издание.
Это было.
Так вот, я сейчас и перейду к серьезной газете. Там была редакционная статья, она вышла 17 июня, на второй день после того, как открылся чемпионат мира. И вообще есть очень большая разница, когда журналисты пишут, находясь там, лицезреет со стороны, и когда они находятся здесь, потому что они, конечно, находятся здесь, они общаются с людьми и так далее, и это все выглядит по-другому. Но вот эту редакционную статью, а это редакционная статья, то есть это, так сказать, идеология, это фактически редакционная позиция по поводу чемпионата мира, я просто не могу не прочитать, она написана вот тем самым нашим любимым таким вот американским правильным пропагандистским языком, просто песня, читаю. «Не дайте чемпионату мира», называется она, «отвлечь внимание от грандиозной коррупции в России». Ну, предупреждают они, чемпионат только начался. «Россия начала использовать чемпионат мира по футболу в своих целях за много дней до официального открытия соревнований. Убедив команду Египта тренироваться в Грозном, в столице Южной Республики Чечня, ее кровавый правитель Рамзан Кадыров вытащил звездного игрока Мохаммеда Салаха из отеля, чтобы тот попозировал вместе с ним перед телевизионными камерами и ликующей толпой. Очко в пользу самого известного помощника Владимира, российского президента Владимира Путина, замешанного в ряде политических убийств и ставшего объектом особых санкций США. В 2010 году коррумпированная международная футбольная организация решила удостоить Россию права провести нынешний чемпионат у себя. И теперь можно ожидать, что российский режим, мое любимое слово, когда про нас говорят, но всегда режим, будет продолжать пропагандистские выходки такого же плана весь месяц в попытке ослабить свою международную изоляцию, не прекращая при этом агрессии на Украине, в Сирии и в киберпространстве. Господин Путин этим и занимался перед открытием большого футбольного праздника, когда пригласил болельщиков погрузиться в атмосферу праздника и, конечно, насладиться пребыванием в открытой, гостеприимной дружеской России, дружественной России в кавычках. Разумеется, режим много заплатил за это шоу. Сообщается, что на стадионы и разнообразную инфраструктуру было потрачено 11 миллиардов долларов. Большая часть этой суммы ушла приспешникам Путина, например, Аразу Агаларову, бывшему партнеру по бизнесу президента Трампа, чья компания в прибалтийском городе Калининграде построила новый стадион стоимостью 280 миллионов долларов, ну и так далее. Эта демонстрация расточительства и, видимо, коррупции, не знаем, но, видимо, вполне вероятно будет сопровождаться вспышками расизма и национализма. Власти стараются подавить российских фанатов, которые известны своим пристрастием выкрикивать неонацистские слоганы и приветствовать чернокожих игроков, изображая обезьян. Но вот ненавистнические высказывания московских политиков им контролировать труднее. Взять хотя бы депутата Государственной Думы Тамару Плетневу, которая на этой неделе посоветовала российским женщинам не заводить связи с иностранцами, особенно если они другой расы. Господин Путин, вероятно, разочарован немногочисленностью высокопоставленных иностранных чиновников, прибывших на соревнования. Список глав государств ограничивается бывшими советскими республиками, а также небольшим числом руководителей стран Африки и Латинской Америки. Политиков западных демократий от визита удерживает недавнее покушение на бывшего российского шпиона и его дочь в Великобритании, а также непрекращающиеся попытки России повлиять на западные выборы. Это вместо «здрасте».
Вот это.
Подготовили.
Вот эти рассказы, что никто не может быть назван преступником, кроме как по определению суда, после следствия, сбора доказательств и прочее. Вот это вот кровавый в адрес Рамзана Кадырова, ну, я не знаю, как это вообще совмещается с вашими взглядами на политическую действительность. То есть, ну, как обычно, лицемерие, двоемыслие, свойственное данным гражданам, режим.
Режим.
А у вас, ну, а у вас не режим, а вот коррупция. Ну, давайте доказательства какие-то. ФИФА, понимаешь, да. Коррумпированная, это не нуждается ни в каких доказательствах. Ну, то есть типичный пропагандистский текст.
Вот.
Пропаганды на Западе нет, как
мы. Конечно, нет. Там объективная журналистика. Ну, это для начала. Это вот с таким, как бы, запасом, наверное, они подошли. Но интересно, что они тут обложили заодно политиков западных, политиков стран, которые приехали на церемонию, назвав их там несущественными, да, да, и так далее, неважными. При этом взгляд вот с Востока, из Японии, например, он в тот же день был.
Извини, перебью. А вот Макрон приехал, и французы.
Ну, они же тогда не знали, что.
А британская королева не приехала, и где теперь эти англичане?
Тогда они еще не знали, что кто-то приедет. Они думали, что, конечно, никто не приедет. Но тем не менее, в тот же день японская газета Mainichi Shimbun, она немного по-другому посмотрела на церемонию открытия и сказала следующее: что если рассмотреть церемонию открытия чемпионата мира по футболу пристально, становится понятно, что Россия обладает немалым влиянием. На ней присутствовал не только принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман аль-Сауд, страны, которые принимают в чемпионате мира, участие в чемпионате мира, но и представители стран, не участвующих в чемпионате, заместитель премьера Госсовета КНР Сунь Чуньлань и председатель Президиума Верховного Народного Собрания КНДР Ким Ён Нам. То есть для Азии, а еще же была японская принцесса в России, что было вообще беспрецедентно. То есть с точки зрения Азии это как раз показывало огромное влияние России. Приехали и корейцы, и японцы, и китайцы, причем на высоком уровне. На Западе, конечно, этого не очень замечают.
Одних китайцев 1,5 миллиарда, да. И, в общем-то, достаточно главного китайца.
Вот, но дальше что произошло? Дальше начался чемпионат, и началась такая серьезная трансформация взглядов, особенно английская пресса. Англичан приехало много, они много пишут о футболе, и интересно, что в первый матч команда играла в Волгограде, англичане туда тоже приехали, и начался, ну, то, что называется у них разрыв шаблонов, и надо сказать, что к их чести они стали описывать происходящее, в общем, вполне себе так как оно и было на самом деле. Ну, например, газета «Таймс» 17 числа, это то же самое начало чемпионата, из Волгограда пишут о том, что тысячи английских болельщиков приедут в город в эти выходные, они уже в Волгограде, Волгоград давно испытывает симпатию к британцам, здесь город-герой, они сходили там на памятники, рассказали о том, что при строительстве стадиона обнаружено 386 боевых снарядов и бомб, останки двух бойцов, волонтеры их хоронили, и, в общем, это пишется действительно с огромным уважением.
Дальше... Британские болельщики немедленно пошли, возложили цветы.
Да-да-да. И вообще их приезд в Волгоград, и в Волгограде они отмечали все, что люди вообще сильно удивлялись, за что вы нас так не любите, товарищи британцы, во время войны, мы здесь тоже знаем, вот у вас была бомбежка в Ковентри, наши города близки, и все вот это вот действительно на британских журналистов произвело очень серьезное влияние, они были под впечатлением, и большинство материалов вообще в британских газетах из Волгограда, оно посвящено как раз вот вопросам памяти, вопросам героизма Сталинграда, волгоградцев и вообще тому, что болельщики, в общем, находятся в приятном удивлении от того гостеприимства, которое они испытывают. Интересно.
Там есть музей Сталинградской битвы, а в этом, да, музее на почетном месте, музей старый, конечно, советский еще, то есть экспозиция по нынешним временам так уже не очень, но как памятник эпохи совершенно замечательная. Там, например, верховный главнокомандующий портрет висит ростовой, где все, кто принимал участие, ну и известно кто на первом плане еще при советской власти. И примечательный для британцев момент. Там висит меч в отдельной, так сказать, стеклянном шкафчике, который,
да,
наверное, король Георг, не помню какой по счету, подарил.
За
доблесть, да, там и всякое такое. Вот.
Так что да, здесь есть что вспомнить. Кстати, вот еще маленький фрагмент, наверное, петербуржцам будет любопытно. Финны подъезжают и тоже сообщают, газеты с невыговариваем. Я попробую сейчас, конечно. Hufvudstadsbladet. Это по
шведская что-то.
Финская газета. Ну, Бладет, может быть, да, может, она на шведском языке выходит в Финляндии. Могучая русская машина завертелась. Россия показывает себя исключительно с лучшей стороны. Остается лишь расслабиться и с головой погрузиться в веселое футбольное безумие, пишут горячие финские или финско-шведские парни. В том, что чемпионат мира станет грандиозной победой, сомневаться не приходится. Даже пожаловаться не на что. Не придираться же к пограничнику в поезде «Аллегро» за то, что он был малость хмур. Дальше «Гардиан». Газета «Гардиан». Помнишь, если то мы в прошлом выпуске вот эта вот программная статья про стадионы, про, значит, эту вот мафию, которая здесь встречает болельщиков, диких фанатов, это был именно «Гардиан». То есть это была тоже такая программная статья. Но «Гардиан» и ее журналисты, они, конечно, ну, на мой взгляд, прожили просто какую-то трансформацию. Они абсолютно в процессе чемпионата перешли от просто восхищения к какому-то безумному восторгу по поводу происходящего, но к их чести надо сказать, что это и корреспондент, работающий здесь, и те, кто приехал, и они освещали именно вот ситуацию изнутри, и «Гардиан», ну, на мой взгляд, должна, наверное, получить какой-нибудь самый приз за самое такое радужное и в хорошем смысле слова, да, и лучезарное освещение, ну, вот, например. Британские дипломаты и футбольные чиновники осыпают похвалами организаторов чемпионата мира в России. Теплота приема оказалась необычайной. Об этом говорят все болельщики, сказал заместитель британского посла в России Линдси Скол. В Москве и Волгограде нас встречают только улыбками, забыв о политике, добавил представитель футбольной ассоциации Грег Кларк. Это про Волгоград. Те, кто приезжает сюда в последние дни, почти в один голос говорят о теплом приеме, положительной реакции местного населения. Российские службы безопасности отдали распоряжение радикальным группировкам фанатов избегать любого насилия во время чемпионата, поскольку власти очень хотят, чтобы турнир в России не был омрачен сценами драк. Но в этот момент, это пока они еще все-таки находятся в некотором ожидании драк, дальше мы тоже к этой теме. В этот момент на арену СМИ выходит Украина в лице своего министра иностранных дел Павло Климкина, который, значит, ну, здесь просто цитата, глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Украина должна испортить праздник чемпионата мира по футболу в России. «Мы сейчас пытаемся», цитата, кавычки открываются, «мы сейчас пытаемся планировать акции таким образом, чтобы каждый фан понял, что он едет не на футбольный праздник, а в такую страну, где есть политические заключенные, в страну, которая нарушила все международные правила. Праздник мы должны им испортить», сказал Павло Климкин.
Это, ну, гражданин из страны, где он пришел к власти в результате антиконституционного государственного переворота, где политические репрессии бушуют, как я не знаю что, но в своем глазу мы ничего не видим, мы на других смотрим.
Ну да, они, значит, планируют испортить. Надо сказать, что Украина, за редкими исключениями, хотя там были довольно здравые материалы тоже в некоторых средствах массовой информации по поводу вот там всеобщего счастья, значит, заявления двух хорватских футболистов насчет славы Украине, говорю, что, ребят, ну как-то президенту, наверное, в Твиттере благодарить за это двух футболистов, которые еще после этого извинились, как-то, наверное, все-таки не в уровень. Вот. Но в целом, да, украинская линия, конечно, была такая вот, она на негатив настроена, но это понятно, здесь ничего удивительного нет. Газета «Индепендент» Великобритания, тоже начало чемпионата, тоже Волгоград. «Сталинград заставляет вещи, видеть вещи в перспективе», говорит глава футбольной ассоциации Великобритании. Есть люди, которые и простые, есть люди, и простые российские фанаты не имеют никакого отношения к сегодняшней напряженности между Россией и Великобританией. Некоторые добавляют, что столь теплый прием кажется им странным. Дружелюбие вообще просто зашкаливает. Все как чрезмерно, рассказывает болельщик из Фродшема, графство Чешир. Я вчера разговаривал с русским ультрас из числа фанатов, это вот те, которые должны были их бить. У него на лодыжке была татуировка «Марсель 2016», но все, что он хотел, это просто обнять меня. Вот, поэтому...
Это где они выгребли дружно, да, и потом писали, что русские специально прислали бойцов спецназа, вот, поэтому... там и прочее.
Японцы, значит, тоже та же газета «Маити Симбун», там пытливый журналист, он, значит, делает такие наблюдения. Россияне стали лучше вести себя за рулем. Такси работают строго по счетчику. Снизилось количество полицейских, которые вымогают взятки. Вообще много интересного узнаешь о нашей стране из этих вот заметок.
Вот ты знаешь, вот, извини, опять перебью. Вот я права получил, по-моему, 1979 году, ну ладно, в 80-м, да, в 80-м. Вот у меня стаж с 80-го года до 2018-го. Вот хотите верьте, хотите нет, у меня никогда ничего не вымогали, никогда, ни при советской власти, ни без советской власти. Ну, кстати, меня штрафовали только за нарушение правил дорожного движения. Только. Никогда меня вот никто не останавливал там, а дай мне денег там. Бывает, безусловно, но это не настолько распространенное явление, особенно с иностранцами. Чтобы с иностранца вымогали деньги, менты, это уже как-то вообще за гранью, особенно с японцами.
Ну, сейчас тебе понравится следующее. Ну, в общем, да, он говорит, что есть судить Россию только по имиджу, сформированному западными странами. Интересно, кстати, тем, потому что и на Японию влияет западная пресса, то можно упустить изменения, происшедшие в ней. Этот чемпионат мира дает нам шанс увидеть настоящую нынешнюю Россию и попробовать ее на вкус. Еще один пример, мой, наверное, один из любимых, это, значит, американец Стивен Гофф. Он приехал первый раз. Он пишет для того же Washington Post, который, ну, он как бы приехал сюда. Вот разница между редакционной статьей, так сказать, написанной оттуда, и человеком, который приехал сюда первый раз в своей жизни. Он на месяц в командировке, и вот его заметка. Признаюсь, что когда я размышлял о том, что буду жить и работать в Москве почти полтора месяца, мне представлялся серый и недружелюбный город, пустые полки продовольственных магазинов и мрачные личности. Радость, волнение и энтузиазм чемпионата мира в окружении русского мрака и уныния. Как же я ошибался? Здесь работают бургерные, суши-рестораны и ирландские бары. Во всех городах на планете есть ирландский бар, ведь так? Работает Uber, хотя и с меньшим парком машин, чем у Яндекса, российского гигантского оператора службы такси. Распространена платежная система Apple Pay. Здесь есть европейские спортивные автомобили и седаны японского производства. Американских брендов немного. Есть англоязычное новостное издание Moscow Times.
Потому что.
И высокоскоростной доступ к интернету в общественных местах, хотя лучше выбирать подключение с умом, использовать виртуальную частную сеть. В городе прекрасный музей. Прекрасные парки и промышленность, неизвестное чудо, грузинская еда. Через весь город лентой вьется Москва-река. Метрополитен включает в себя 13 линий общей протяженностью 365 километров, 245 станций. Богатое художественное оформление, достойное частной коллекции. Дежурные сидят внизу в стеклянных будках у входа на многочисленные эскалаторы. Независимо от расстояния, стоимость всех поездок одинакова. Меньше доллара. Беспроводной интернет доступен глубоко под землей, а в новых вагонах есть USB порты. Вы слышите, работники управления Вашингтонского метрополитена? Вот человек.
Это мне напоминает. Удивился. Оказывается, в России есть лифты. Ты знаешь, вот такая небывальщина вообще.
Но о чем это говорит? Это, конечно, понятно, что человек себе представлял.
Это другое, я бы даже сказал, немножко повернуть угол. Корреспондент – это прекрасно образованный человек, получивший лучшее на Западе образование в своей области, работающий в мега-передовом издании, да. Это передний край американской журналистики, и ты фактически ничего не знаешь, кроме образа сформированного…
Мрачный серый город,
да,
город и пустые полки магазинов.
И антирусской пропагандой, да.
Что же говорить о простых американских трудящихся? Но…
А потом спрашивают, для кого снимают фильмы типа «Красный воробей»?
Да.
Вот для вас и снимают, для
это,
вас.
Конечно, это, конечно, бред редкостный.
Отличный фильм. Дженнифер Лоуренс.
Это, ты знаешь, у меня много таких дискуссий было с иностранцами по поводу фильмов, и очень сложно эту дискуссию начинать. Ну, вот представь себе, вот, ты с кем-то встречаешься, давно не виделся, и он знает, что из России, в России никогда не был, человек умный, образованный, он говорит, слушай, посмотрел «Красный воробей», понимаю Россию. Нет, там, я помню, я так дискутировал по поводу фильма, помнишь, был про Сталинград, про снайпера, да, Зайцева, да, американский фильм с Джудом Ло, по-моему, в главной роли.
Ворот.
Да, ну тоже там, ну как,
конечно,
обычно.
Да.
Вот, и я говорю, как, подожди, ну ты же, как, и ты думаешь, как же разговор-то начать? Ты же скажешь, что все бред, ну как-то вот. И он говорит, что я же понимаю, что ведь с одной стороны вот это вот кровавый режим гнал, а с другой стороны враг, а он вроде тоже, ну короче, ладно. Блумберг добавляет политики.
Особенно там прекрасно был Вася Зайцев, который, или замполит, я не помню, с криками, что меня напечатали в «Правде», и теперь мои рейтинги резко подскочат. Это, наверное, первое, что волновало бойцов в окопах Сталинграда. Как у него с рейтингами?
Но Bloomberg, надо сказать, что вот в первой половине чемпионата все вот эти заметки западной прессы, и особенно американской, даже те, которые рассказывают о том, как чудесно, это все в конце все-таки есть сноска. Но тем не менее, мы же все понимаем, что вот за вот этой вот красивой вывеской там, значит, пытки гестапо или что там, ГУЛАГ и вообще кошмар. Поэтому вот пример из Bloomberg. Сейчас приведу. Ну, да, тут, наверное, одну даже фразу достаточно, чтобы не зачитывать. Можно ненавидеть Путина, но любить его чемпионат. То есть Bloomberg такой политический аспект здесь приводит и делает, конечно, сноску. Ну, просто представьте себе, как бы вы отреагировали на гитлеровскую Олимпиаду 1936 года.
Чудесное сравнение.
Да, ну вот и посмотрите, как вы реагируете сейчас на путинский чемпионат мира по футболу. То есть сам чемпионат хороший, дальше они начинают сами себе противоречить, потому что они говорят, что вот Олимпиада, она проводилась в одном месте, и там все было контролируемо, а здесь все в разных городах, и как они там будут контролировать, непонятно. Но, в общем, смысл в том, что несмотря на то, что все вроде как красиво, понятно, что, значит, страшный кровавый режим за спиной.
Там... Напрашивается фотка британской сборной, где там все дружно вскидывают руки в нацистском приветствии.
Да, была
как-то
такая...
сейчас говорят, кидают Зигу. Да, это вот так вот вы к Гитлеру ездили.
Но, тем не менее...
Они ездили, между прочим, к Гитлеру.
Тем не менее, освещают не только политику и не только восторги по поводу происходящего. Вот французы, например, издание «Ла Круа» сообщает о любви. Например, они, любовная горячка на фоне чемпионата. Аргентинец Агустин подсчитывает не голы своей сборной на чемпионате мира, а номера телефонов, которые ему удалось получить от девушек в Москве. Он делает ставку на экзотический фактор, чтобы найти любовь. Люба свободно говорит на трех иностранных языках. Обычно у меня 2 свидания в неделю, а теперь 4. Фан-зону рядом с МГУ уже прозвали флирт-зоной. Франция. CNN начинает потихоньку подозревать неладное. Это уже 5-й день чемпионата идет. И неожиданно сообщает, что на чемпионате мира Путин забивает дипломатические голы. Россия принимает себя чемпионат мира по футболу 2018 года, а Путин набирает важные дипломатические очки. Мировые лидеры приезжают в Москву на матчи, чем повышает статус Путина и ставят Россию в центр геополитических событий.
Да что ж такое?
Что ж такое творится? Но им помогают поляки, потому что поляки и чехи, тоже интересные издания, они вообще все знают про нас, и они как бы, ну, так как они, видимо, из социалистического лагеря, плюс, видимо, обладают каким-то особым знанием о России, они все-таки видят эту закулисную сторону тайную лучше, чем другие. Поляки, значит, тоже сложно читать, не знаю, это издание, Гош недельный, ну, что-то недельный, Гош какой-то, голос, наверное, да. Кремлю чемпионат мира по футболу очень нужен. Он хочет создать положительный имидж России, показать, что там не происходит ничего плохого, что она не находится в изоляции и что каждый может туда поехать. Россияне осознают, вы осознаете, что их изолировали, что Россия стала державой второго или даже третьего сорта, как сообщают нам поляки. Россиянам нужен хороший пиар, и они используют чемпионат. К сожалению, ФИФА в этом им помогает.
Это...
третьего сорта.
Первосортные державы,
надо сказать. Да, ну, Европа.
А каким образом изолированная, вот мне интересно. Вот изолированная – это в чем выражается? Я за последние, извините, полгода, ну, в Америку только не съездил, Европу объездил просто всю.
Польша был?
Нет, вот. Мне там нечего делать.
Вот она, изоляция.
Точно так же, как на Украине нечего делать, точно так же и в Польше нечего делать. Все ездят куда хотят. Трудности с получением виз не мы создаем, в общем-то. А так, кого куда не пускают, где изоляция для простолюдина? Никакой изоляции нет. Накопи денег и вали куда хочешь. Некрасиво.
Корреспондент газеты «Гардиан». Прошла вторая неделя чемпионата, продолжают сходить с ума, они удивлены мягкостью полицейских, все могут собираться выпивать, никто никому не делает, и пишут одну за другой вот такие вот хвалебные статьи, ну, с такими вот подзаголовками, лидами. Оказывается, Россия не так страшна, например. Многие люди увезут из России приятные воспоминания и изменившееся восприятие страны. Целый месяц мир сможет наблюдать Россию в ее самом лучшем дружественном обличии. Опасения не оправдались. Оказывается, это отличное место для проведения чемпионата. чемпионата мира, ласковое солнце, пиво, всеобщий дружелюбный настрой создают атмосферу всемирного карнавала. Хорошая заметка из Израиля мне попалась, она не имеет отношения вообще к имиджу России, просто газета «Курсор», журналист или обозреватель, скорее, Марк Зайчик, сообщает, обращаясь к Лионелю Месси, просит его не трогать евреев. Дело в том, что он делает вывод, что Лионель Месси и его коллеги по футбольной сборной Аргентины отказали Израилю в товарищеском матче за 8 дней до начала чемпионата мира в России. Ребята испугались, по слухам, угроз их семьям, которые поступили от арабских врагов Израиля. Их можно понять. А сейчас хорваты разорвали аргентинцев, уничтожили их да нельзя, не оставив следа от их таланта, гордости и званий. Ну и, как я уже сказал, Марк Зайчик советует Лионелю Месси не трогать евреев в следующий раз.
Ох уж этот Месси, да.
Да.
Антисемит проклятый.
Украина продолжает аналитику, сайт «Страна УА». Украина там будет потом посерьезнее, там замес. Но пока немножко поэзии. Дорога в Москву, проходит в размышлениях. Россия, как избушка на курьих ножках. Она может повернуться на крахмаленным передом к желанным гостям и удивить их гостеприимством. А может повернуться задом. И тогда вам не сдобровать. Украина в последние годы видит именно эту заднюю сторону России, о которой приехавшие на мундиаль иностранные фанаты не знают.
Ну, надо вести себя хорошо, чтобы к тебе поворачивались нужной стороной. Я осмелюсь напомнить, что есть великие державы, есть сверхдержавы, а есть, так сказать, страны второго, третьего эшелона. Ну и вести себя надо как-то соответственно. Хотя бы взаимное уважение проявлять.
Теперь чехи. Пару заметок из чешских СМИ, издание «Актуальные ЧЗ». Хорошая заметка. Столица приняла гостей приветливо. За целую неделю в Москве я ни разу не почувствовал дискомфорта. Все функционирует как должно. Молодые девушки... Здесь подвох, он чувствуется, что журналист все-таки он подозревает что-то, но пока не может ни к чему прицепиться. Молодые девушки, волонтеры, улыбки. Метрополитен легко развозит болельщиков с полных стадионов, и этому могут позавидовать другие крупные города. Но туристы не забывают о темной стороне России. После чемпионата мира все вернется на круги своя. Ну, то есть, видимо, исчезнут девушки, волонтеры метро закопают. Однако большинство иностранных болельщиков, справедливо замечает корреспондент, это не интересует. Если не произойдет резких ухудшений, они увезут домой приятные впечатления, потому что в качестве хозяев россияне проявляют себя лучше, чем ожидалось. Но еще одна заметка из другого чешского издания. И днес столкновение с реальностью. Может показаться, что чемпионат происходит в раю, а все истории об империи и зла выдуманы завистниками. Вспоминаю Сочи.
Показаться.
Может показаться. Некоторые. Среди нас есть еще такие, кто думает вот это все, да? Вспоминаю Сочи. Я без воодушевления ждал Олимпиаду. Но во время нее понял, что жаловаться мне не на что. Жилье нормальное, еда достойная, никаких лишних беспокойств. Столкновение с реальностью, по минимуму, русские прекрасно овладели искусством приукрашивать непривлекательную реальность. Наивные люди, вероятно, поверят, что в России царит свобода. Ведь вдруг стало можно снимать и толпиться на Красной площади и громко орать. На несколько недель силы правопорядка дали передышку. Но жестокий режим не дремлет. Как они вот, да? Как будто спортсобрание каких-то 70-х годов. Но жестокий режим не дремлет. Он лишь на какое-то время притворился либеральным. После завершения футбольного праздника режим сбросит маску, разломает кулисы и снова закрутит гайки.
Ну, вот у меня вот это примечание, что можно орать. Вообще-то это праздник, во время которого, например, люди бухают, совершенно утратив всякий стыд на улицах, и веселятся, орут, например. Ну вот в обычное время мне, например, как жителю мегаполиса, не нравится, когда под окнами моего дома бухают и орут после 11 часов. И я считаю…
Знакомо.
Да, что полиция должна туда прибыть немедленно и все это прекратить. Это зверство режима или что? Или забота о покое граждан, например, что нельзя бухать на улицах. Это что, зверство режима или забота, в общем-то, о нравственном состоянии общества? Ну, какие-то страны. Я бы хотел узнать, как у него-то там в Чехословакии можно подобное, да? Если у них можно круглосуточно орать под окнами, то что-то у вас в стране не в порядке.
Ну, кстати, про фестиваль хорошая мысль. Вот есть же, например, в Германии там Октоберфест.
Да.
Они там тоже поют, орут, но в течение строго отведенного времени в специально отведенных местах. Потом прекращается, и кровавый режим, видимо, Ангелы Меркель, вновь начинает закручивать гайки и не дает людям пары.
У нас тут недалеко расположена страна Финляндия, куда мы регулярно ездим. В рамках, так сказать, санкций я как раз вот в субботу ездил туда и обратно. Как-то раз мы с Дементием, да, Дементий?
Да.
Заехали в город Хельсинки на выходные отдохнуть. И вечером у Дементия кончились сигареты. Там не было никакого футбольного чемпионата, ничего вообще. И мы, выйдя из гостиницы, направились в какой-нибудь ближайший бар закупиться сигаретами. Первое, что бросается в глаза – количество пьяных. Я, значит, при советской власти я работал водителем грузовика, и, в общем-то, во время получки из нашего парка было три выхода, и у каждого стояла передвижная милицейская группа, которая неспособных передвигаться везла на трезвитель. Особо одаренные водители, они не уходили домой, они бухали в раздевалке, потом жены приезжали, их забирали, все было хорошо у нас. Но такого, как в Хельсинки, в свободной стране, лично я не видел никогда. Реки мочи по тротуарам, люди, которые стоят посреди проспекта и гадят. Это норма жизни в, так сказать, воскресных Хельсинках. Там страшно ходить, понимаешь? Мы это не робкого десятка, парни, но там страшно ходить. Ты сейчас на что-нибудь тут напоришься, потому что люди настолько пьяные, настолько безобразно себя ведущие. Дальше мы нашли, короче, кабак, зашли купить сигарет. Ну, в кабаке только лица откуда-то из Северной Африки. Шум, гам, дикий крик, вот только мы туда вошли, повисла гробовая тишина, все заткнулись, и, ну, взгляды, вы чего здесь делаете? Это, видимо, показатель дружбы народов, когда белый заходит в кабак, и все местное население в таком шоке, вы что сюда зашли-то, непонятно. Правда, этот, который там стоит за стойкой, он в таком изумлении выдал нам пачку сигарет, он даже говорить не мог. И эти люди будут нам что-то рассказывать про общественный порядок, отсутствие национализма или о проявлениях оного, еще чего-то. Ну, как-то, мягко говоря, странно.
Про финнов. Газета «Хельсингин Саномат» – просто красивая зарисовка. 38-летний Мазин из Судана поддерживает на чемпионате сборные, в которых нет звезд, но которые все равно борются. В сборной Аргентине 20 звезд, но они не борются, говорит он. Атмосферой чемпионата мира Мазин наслаждается по полной. Под мантией виднеется футболка с изображением Путина, который держит в руке пистолет. Я люблю Путина. Очень сильный мужчина, сообщает финский журналист 27 июня. Ну, атмосферно. И, кстати, очень приятно, что «Нью-Йорк Таймс» пишет замечательную заметку 26 июня о том, что о футбольной стороне вопроса про сборную России, что россияне молодцы, что никто не ждал от них там успеха в матче с Уругваем, наши действительно проиграли, то, что они вышли из группы, это уже большой успех. И интересное просто. Против самых лучших команд, а в 1/16 Россию будет ждать Испания, российская сборная вряд ли выстоит. Ничего, оказалось, выстояло. Вот, и действительно очень здорово пишут про наших футболистов, наших критикуют здесь, там все в восторге, считают одним из открытий. Про бойкот. Газета «Афонбладет», Швеция. 29 числа шведское правительство передумало бойкотировать чемпионат мира. Значит, журналистка Аннет Хольмквист сообщает, цитирует она, значит, одного из членов, министра иностранных дел. Во время встречи с прессой после совещания правительства в четверг министр иностранных дел Маргот Вальстрём рассказала, что правительство страны теперь будет поддерживать шведскую футбольную команду прямо на месте событий в России. Раньше шведы заявили, что они присоединяются к бойкоту, но министр иностранных дел говорит: нет, мы совершенно не противоречим сами себе. Мы говорили, что из солидарности с Великобританией мы не поедем на открытие чемпионата мира. А вообще про весь чемпионат мира мы не говорили.
Очень тонко.
Вот, поэтому чиновники, значит, поехали, и они действительно приехали. Интересно, что вот, значит, у них такая дискуссия. Ну, как они вот, действительно, ну, на открытие они не приехали, а потом. Вот, но тем не менее, конечно, значит, она сообщила, что глубоко встревожена политической ситуацией в России, особенно вопросами демократии и прав человека, тоже не можем мы это заявление проигнорировать, это важно. Вот. Германия. Штерн. Футбол захватил Россию, громогласно объявили ФИФА и Владимир Путин. Скептический настрой был велик. Россия, оказывается, по мнению издания Штерн, страна без особых футбольных традиций, где еще несколько лет назад не было ни инфраструктуры, ни стадионов для проведения чемпионата мира. Но ответственные лица оказались правы. Чемпионат снова главная вечеринка в мире. Самая распространенная фраза, которую можно услышать в эти дни, кто мог подумать, что в России так круто. Изменит ли чемпионат мира Россию или российская летняя сказка об открытости и плюрализме останется именно сказкой, которая не станет былью. Ну и дальше там все разные цитаты. В общем, смысл такой, что да, действительно, изменит, и все будет хорошо. В Германии, в общем, тоже очень положительно освещали чемпионат, несмотря на поражение их сборной и тем, что Ангеле Меркель не пришлось, да, значит, делать выбор, ехать или не ехать, но она бы, конечно, приехала.
Ну, каждый раз, вот каждый раз ты зачитываешь, и каждый раз со всей очевидностью заметно, что эти люди никогда здесь не были, не имеют ни малейшего представления о том, что тут происходит. Башка набита какими-то штампами, которые они транслируют на публику. Что значит, у нас не было инфраструктуры? Я не знаю. Я, там, где
традиции
я вырос,
нет.
У меня перед домом был стадион и куча спортивных площадок, где мы без передыху играли в футбол. Возле каждой школы был стадион, построенный проклятыми совками. Ну, может, там не было мега-травяного покрытия, но на нас это никак не складывалось.
Ну, да.
Отлично играли, все были счастливы.
Ну да, еще понятно, когда китайская газета какая-то пишет, что у нас в России вообще хоккей – самый популярный вид спорта, а к футболу относились так к себе, не знаю, что футбол, конечно, давно и всегда был самым популярным.
Это неправда.
Вот. Что дальше? Украина продолжает борьбу, зачитывать не будем, но заметка, чем закончится праздник футбольного беснования, российский публицист Александр Невзоров сообщает, чем он закончится, ну, понятно, что ничем хорошим не закончится. Хорватия тем временем в восторге, прекрасная заметка, значит, в хорватском издании. Говорят, что девушки из Ростова-на-Дону в России самые красивые. Но одна картина выбила меня из колеи. Около 17 часов после работы вдруг на улицу вышло 50 девушек в летних платьях. Хорватские и исландские болельщики буквально таращились, встав посреди дороги, и были вознаграждены улыбками. А один господин в темно-синей форме прилюдно пообещал вернуться сюда и найти себе жену-блондинку. Газета «Таймс», тоже корреспондент, хорошая история, вот всегда интересное впечатление личные людей. В самолете, летевшем из Нижнего Новгорода в Москву, автор статьи в газете «Таймс» познакомился с английским болельщиком по имени Алан Уолман. Он приехал в Волгоград, чтобы посмотреть матч Англии с Туниса, потом отправился в Нижний посмотреть Панаму, также съездил в Калининград на матч с участием сборной Бельгии. Россия произвела на него очень хорошее впечатление. Все было так хорошо организовано. У нас у всех были паспорта болельщиков, которые мы показывали вместе с нашими обычными паспортами, въезжая в страну, а потом в отелях на пути к стадиону. Службы безопасности оказались совершенно ненавязчивыми, и нигде не было длинных очередей. Я помню, как в Португалии в 2004 году в этом смысле мы столкнулись с настоящим кошмаром, а те русские, с которыми мы встречались, были очень дружелюбны и всегда готовыми прийти на помощь. Нижний по-настоящему поразил меня, и решил, что вернусь сюда с супругой. В Калининграде мы отлично провели время множеством бельгийских фанатов, очень дружелюбные и так далее и тому подобное. Когда я вернулся в Хитроу после матчей, меня поразило то, что всего за полчаса я увидел больше вооруженных полицейских, чем за все то время, которое я провел в России.
Ну, меня вот, например, тоже удивительно. Ты знаешь, когда по Парижам расхаживаешь, а там люди с винтовками
на изготовку.
На каждом углу. Это опасно, в общем-то, я как милиционер. Это же серьезное оружие, это не пистолет, из него пули летят очень далеко и попадают очень больно, а вы все ими вооружены, как это так? И это открыто, они стоят, ну понятно, что это сдерживающий фактор, так сказать, когда ты видишь вокруг людей вооруженных, то это тебя как-то так на лирический лад сразу настраивает, но у нас-то такого нет.
Интересно, что если помнишь еще, когда мы читали заметки, готовящиеся к чемпионату мира, вообще важнейшая тема, ну, по поводу гомофобии и по поводу проявлений расизма было очень много озабоченности, ни одного факта проявления расизма ФИФА не было зафиксировано, и некоторые СМИ это тоже отмечают, говорят, Financial Times, крупнейшая деловая газета мира, тоже сообщает о том, что глобализм побеждает национализм со счетом 1-0, болельщики вместе смеются, отдыхают, выпивают, потом засыпают в поезде друг у друга на плече, тоже немножко тут, так сказать, романтики. Расизм, который ждали от местных фанатов, пока не проявил себя. При этом я видел, как российский болельщик, остановил чернокожего тунисца для совместного селфи в месте, которое когда-то было полем битвы под Сталинградом.
Я замечу, что проклятые коммунисты воспитывали нас интернационалистами, и, например, черных парней, люди моего поколения, всегда воспринимают как вот униженных, оскорбленных, которым требуется внимание, понимание и прочее. Я среди людей своего поколения расистов тупо не встречал никогда. Возможно, не будем скрывать, они есть среди футбольных болельщиков.
Есть, да.
Но это отдельный аспект, что люди, осознавая, как я считаю, не будем говорить, что на них надавили спецслужбы, хотя, естественно, надавили на руководство, но люди, понимая, что это праздник для всех, никаких безобразий не устраивали вообще. То есть...
Ну, тут еще возникает, знаешь, как философский вопрос, что же это за кровожадные, оголтелые, неконтролируемые фанаты, которых можно просто вежливо попросить, и они не будут.
Как-то да.
Как-то это странно. Бьётся, да. Может, они уж не такие оголтелые, как-то понимающие и уважающие. Но, тем не менее, мастера художественного слова из «Нью-Йорк Таймс», они не дремлют. Это, опять же, люди, которые, видимо, ну, как-то лучшее взяли из 70-х, мне просто нравится иногда читать, такая довольно длинная заметка, но я сейчас пару каких-то здесь моментов. Вопреки ожиданиям геополитических, то есть, как бы все хорошо, но сейчас.
Ожидания это
были, да. То есть все хорошо, Кэтлин пишет здесь, но нельзя же вот без, так сказать, да. Вопреки ожиданиям геополитической напряженности и мрачной истории России, государство превратило чемпионат мира по футболу в событие, которое стало, ну да, веселым. Когда в воскресенье Россия победила Испанию, сотни россиян устроили шумную пьяную вечеринку до поздней ночи на Лубянке, где находится штаб-квартира ФСБ, преемница КГБ. Сегодняшняя мягкость и снисходительность властей озадачивает. 26-летняя менеджер по продажам Софья Шевелева смотрела игру с Испанией в пивном баре на Чистых прудах под названием «Бермуд». Это зеленое безмятежное место в центре Москвы, отторгающее свое прошлое. Здесь Иван Грозный собирал толпы людей, которые наблюдали за массовыми казнями. Сейчас власти предлагают им футбол.
Я вот был в Лондоне, там возле Гайд-парка есть замечательное место, где стояла треугольная, на Оксфорд-стрит, где стояла треугольная виселица, ну, на трех столбах там треугольник, чтобы больше за раз можно было повесить. И по Оксфорд-стрит, go west, так называемое многим знакомое выражение, отправляясь на запад, где можно было по дороге, тебя на виселицу везут, ну, можешь в кабаке там забухать, а дальше в этих стройных рядах повиснешь. Какая у нас история? У вас что, лучше, что ли?
Ивана Грозного вспомнили на Чистых прудах.
Вешали вы гораздо больше, чем мы. Ну, как-то несерьезно, я не знаю.
Русские, включая тех...
ФСБ, я страшно скажу. ФСБ – правоприемник КГБ. Я страшно скажу, а Россия – правоприемник Советского Союза.
Сейчас дальше будет.
Как дальше жить-то, я не знаю.
Тут сейчас будет замес более серьезный. Русские, включая тех, кто недоволен, видя, как их страна создает военные угрозы маленьким соседям из Восточной Европы, окей, нашли основания гордиться своей сборной, которая победила Испанию. Конечно, они испытали чувство огромной гордости за свою страну после аннексии Крыма в 2004 году. Но только не я и мои друзья, сказала Шевелева. Шевелева, привет.
Привет, Шевелева, да.
Друзьям тоже. По ее словам, она не
одна. Она не в Леруа Мерлен работает?
Нет, она ходит в пивной бар под названием «Бермуд» на Чистых прудах. Там, наверное, с друзьями и собираются. По ее словам, она не одобряет этот захват. Но гордость за футбольную сборную – это другое. Это не люди с оружием в руках. Это люди, обладающие навыками, умение обречь удачу. И мы их любим. Сейчас самое главное. А на Лубянке футбольные фанаты, шатаясь, гуляли по площади со стаканами в руках. Одна шумная компания начала дразнить обитателей здания, скандируя «КГБ, КГБ». Немногочисленные полицейские пассивно наблюдали за происходящим. Это было просто аполитичное пьяное гуляние около здания, к каменному фасаду которого прикреплен металлический барельеф с портретом бывшего шефа тайной полиции и генерального секретаря Коммунистической партии Юрия Андропова. Русские страшатся дома на Лубянке и мрачно шутят, что это девятиэтажное здание самое высокое в Москве, так как из его окон видна Сибирь.
К Колыма.
Но в воскресенье здесь за углом мужчина подбрасывал дрова в точку, в стопку всеобщего веселья, продавал пиво из неправильно припаркованного седана. 25-летний полицейский Павел Ровенский, закончив свою смену, присоединился к общему веселью на Лубянке со стаканом пива в руках. Он сказал, что футбольный оттепель продлится недолго. Когда чемпионат закончится, все вернется на свои места, заявил полицейский. То, что было запрещено, снова запретят. Но
опять вопрос, а что разрешать-то надо? Пьянки по ночам и вопли, вот это вот аполитичное, которое скачет под окнами ФСБ и орёт КГБ, это, видимо, проявление аполитичности.
Ну, это забавно, конечно. Андропов вспомнили сейчас, мне кажется, мало кто знает.
Тайная поля, а где она тайная?
Сибирь, видно, русские страшатся этого здания. Про замечательный маленький фрагмент про улицу Никольская, где как раз вот пьяное веселье, оно круглосуточно продолжалось. На каждом шагу, это газета Independent из Великобритании, на каждом шагу этой центральной улицы, являющейся неофициальным штабом болельщиков Кубка мира, зарубежные гости энергично двигают своими телами и конечностями. Раздетые по пояс колумбийцы танцуют сальсу, бразильцы с красивыми бицепсами, по-прежнему ликующие по поводу досрочного вылета из турнира своих соперников аргентинцев, танцуют форро со всеми желающими. Пьяные англичане крутятся вокруг пластиковых стаканов. Одна женщина лет 25 с нарисованным на лице российским флагом снимает это фееричное зрелище на камеру телефона. Прямая речь. «Таня!» – обращается она к своей подруге. «Это что-то невероятное! Они такие пластичные, такие чувственные!» Прям... Да? «Невероятное!» Австралийский фотограф Дэвид Грейдли, который чемпионат мира стал четвертым подряд, это из Австралии, Этот чемпионат мира отличается от всех остальных одним главным фактором – моими предвзятыми представлениями о том, чего ожидать, сказал он, повторяя вывод большинства западных гостей эпохи холодной войны. Разговоры с россиянами во время этого мероприятия расширили мою способность понимать причины их чрезвычайно сильной национальной гордости, которой я восхищаюсь. Сюда же следует отнести самые чистые городские улицы, которые я когда-либо видел.
Вот.
Он также был восхищен Самарским стадионом, напоминающим летающую тарелку пришельцев. Скандирование и пение красиво отражаются от круглой крыши, и, как на всех чемпионатах мира, оставляет постоянный звон в ушах. Газета «Гардиан» все окончательно сдается 4 июля, в День независимости США. И значит, прекрасный тоже текст Тома Розенталя. Это я не знаю его, но там написано, что это известный довольно актер и комик, известен по ролям в сериалах «Ужин в пятницу вечером» и «Плебс». Значит, он пишет: болельщиков предостерегали от поездки из-за боязни хулиганов. Их не было. Местные жители оказались замечательными. Турнир организован фантастически. Придется серьезно поработать, чтобы кого-то найти, кого-то скажет что-нибудь другое. Вовсе не потому, что все вокруг двойные агенты или боты в Твиттере, а потому что это правда. Газетные заголовки: кровожадные хулиганы поклялись убивать, русские ультрас, детские тренировочные лагеря, и русские хулиганы предупреждают поклонников Англии: готовьтесь умереть. Документальный фильм BBC, это он перечисляет то, что он видел, документальный фильм BBC под названием «Российская армия хулиганов», Министерство иностранных дел, которое предупреждало о повышенных рисках населения, что общего у этих вещей с тем, что происходит здесь? Все это звучит как бормотание во сне некого Росса Кемпа.
Не-не-не, все это звучит как пропаганда и обработка населения, идеологическая. Вот так вот это звучит.
Он продолжает. Когда многие россияне спрашивали, почему нам говорят не приезжать в их страну, однажды выразились и вовсе душераздирающие. Почему вы нас не любите? Я сначала переживал, что это какой-то государственный декрет, который Путин вложил в их умы, чтобы обмануть нас, но быстро стало очевидно, что это я нахожусь в плену дезинформации, молодец, опасаясь подвергнуться нападению, будучи в футболке английской сборной. Мой первый хозяин в Airbnb сказал, что очень рад встретить англичанина, поскольку его любимым автором является Стивен Фрай. Он рассказал мне, что ему очень понравилась адаптация «Войны и мира» в исполнении BBC, и что русские чувствуют большую близость к британцам, поскольку у них в прошлом также была Великая империя, но теперь они гораздо менее сильны и сейчас испытывают что-то вроде кризиса идентичности. Я попытался произнести комплимент в ответ, но я так мало читаю, что пришлось сказать, как было здорово, когда Андрей Аршавин забил за «Арсенал» 4 мяча.
Вот он кругозор.
Да, молодец. Ну, действительно, человек наверное, четче всех изложил то, что произошло с сознанием. Украина продолжает.
Ну, это определенная смелость, я так скажу, да. Выразить подобное.
Ну да, человек образованный, творческий, но тем не менее он был поражен вот тем, что простой хозяин его квартиры в курсе, кто такой Стивен Фрай, любимым писателем.
Подозрительно, конечно.
Подозрительно.
В аспектах гомофобии,
очень подозрительно, да. Это все. Украина лучших бойцов в свои ряды. Значит, программа «Гордон» публикует мнение российского оппозиционера и политического эксперта Константина Борового, который заявил, что…
Это, да, это да. Властитель украинских дум.
Да-да-да. Значит, там они как бы раскрывают заговоры и различные планы Кремля. И, значит,
с
Константином вместе. Боровой заявил, что сумма возможной покупки результата матча 1/8 чемпионата мира по футболу между Россией и Испанией в 75 миллионов евро оказалась на порядок меньше, чем он мог себе представить. Я удивился, когда услышал, что матч России и Испании могли купить всего за 75 миллионов евро. Мне казалось, это должно стоить миллиарды. Но, как выяснилось, это все бизнес. Ну и дальше он там объясняет, как это все происходило.
Ну, очень... видимо, специалист по покупкам результатов, еще чего-нибудь.
И я видел эту запись. Запись это видео, и ты знаешь, потрясает, что человек серьезно вот об этом рассуждает.
Жутко, в моем понимании, еще и следующее.
И там же еще комментарии пишут.
Да, что вот этот гражданин Боровой совсем недавно проходил по разряду выдающихся бизнесменов, властителей дум, что-то там вещал на общество, и вот закономерный итог. Ты общаешься с этим Гордоном на украинском сайте, канале, там, я не знаю, значит, туши свет, что ты говоришь-то такое. И как это вообще в рамках упомянутого ранее, без постановления суда, ты тут без следствия, без
ничего? Да какой, 75 миллионов.
Да, 75 миллионов.
И
да,
все, без нормально. Затей. Причем даже если подумать, а вот ну хорошо, а как вот вы эту схему себе представляете? Это что, значит, очевидно, Путин, наверное, позвонил королю Испании, да, или там кому-то премьер-министру.
Слышь,
это такое дело. Потом тот. Ну, они как между собой там договорились. Тот-то, наверное, потом кому? Ну, наверное, тренеру сборной должен позвонить. Сказать. А там все там звезды мировой величины, у них Барселона, Реал, как-то у них там гордость, они вообще чемпионы. Не знаю.
Я бы Боровому сказал, что если во главе страны стоит человек, который рулит результатами чемпионата мира по футболу, то круче на планете Земля, наверное, никого нет, и быть уже не может. Как-то с другой стороны задуматься надо.
При этом британский журналист из газеты «Спектейтор» Рот Литтл пишет письмо в посольство России, обращается к президенту Путину. «Вероятно, вы знаете, что если Англия каким-то чудом достигнет финала, там не будет представителей моей страны, они бойкотировали мероприятие. Это было грубо и некрасиво, и мне немного стыдно. Так что я хотел предложить себя на роль официального посла, если мы попадем в финал. Я известный в стране журналист, я ношу пиджак и галстук, пью алкоголь в умеренных количествах».
Это, видимо, необычно для Британии, пиджак и галстук, я так понимаю.
Среди известных журналистов. Австралия. Австралия в полном кайфе. Sydney Morning Herald сообщает, что Россия, которую мы увидели, оказалась гостеприимной, организованной, современной страной, делающей все возможное, чтобы помочь нам. Моим местом назначения был Нижний Новгород, в советское время закрытый город, как я ранее прочитал. Это напомнило мне о черно-белых фотографиях высоких домов и очередей за продуктами, которые были основным объектом освещения в английских СМИ моего детства. Украина. Вот, это поток сознания номер два, и это даже помощнее версии товарища Борового. Значит, накануне матча с Хорватией некий, значит, деловая столица Украина, некий, ну, аналитик, наверное, по имени Сергей Ильченко пишет большую статью о том, что, значит, он там откуда-то узнал, что запланировано побоище с хорватскими фанатами. И причем он понимает, что за этим стоит Кремль. И это накануне матча, ну, понятно, никакого побоища не было потом. Зачем Путину убивать хорватских фанатов или как Россия может использовать заявленное побоище с хорватскими болельщиками? Понятно,
а
что...
А где заявили? Во-первых, кто это им... решил убивать?
Ему рассказал какой-то, значит, деятель фанатского движения. Или не ему рассказал, кому-то рассказал, но он объясняет, зачем это надо. Понятно, что заказ исходит из Кремля, и носит очень серьезный характер. Понятно и то, что срочно понадобится что-то погорячее, чем даже победа над испанцами, которые, мы знаем, за 75 миллионов была куплена. Может быть, даже с парой-тройкой трупов с обоих сторон. Но зачем? На что именно рассчитана эта операция прикрытия? Тут просматривается несколько сценариев. Во-первых, у российской сборной есть все шансы с треском продуть хорватов. Планка в связи с победой над испанцами через полгода. Мы еще узнаем скандальные подробности о том, как и за сколько ковалась эта победа, уже поставлена очень высоко. Чтобы его заглушить, понадобится нечто, что-то не вполне тривиальное. Драка же с жертвами, несколько посаженных фанатов и высылка всей хорватской группы поддержки, а также, что весьма вероятно, санкции против хорватской сборной. Ну, и еще вторая задача – это качнуть Балканы, как он пишет. Ну, в общем, вот так вот. Чехи.
Ну, поступок хорватского футболиста, выкрикивающего нацистские лозунги «Слава Украине», ну, мягко говоря, неэтичный. После этого президент Хорватии, ну, извиняется за своего балбеса. Хорваты как таковые, ну, там у нас тут же все рассказывают, что это сплошные усташи, ну, нацисты, да. Ну, далеко не каждый хорват, в общем-то, усташ. Нет. Точно так же, как далеко не каждый русский коммунист, к сожалению.
Или сотрудник органов.
Да, а в чем смысл? Вот хотелось бы как-то… Вот эта вот шизофрения непрерывно поражает. То есть праздник мирового масштаба, в рамках которого все приезжают, поражаются, спокойствие, отсутствие различных эксцессов. А давай-ка пару человек убьем, этих вот забьем до смерти. Такой план у Кремля – забить до смерти.
Понимаешь? Хорошо, что есть все-таки эксперт, который в этом разбирается.
Да, вот как его, перед встречей с Трампом надо пару человек в Англии отравить, а посреди чемпионата мира по футболу надо несколько хорватов убить. Это что вообще такое?
Желательно на глазах у присутствующего здесь президента.
Да, идиот и украинский политический эксперт, какая-то у них вот нездоровая близость.
Ну, там есть, да, есть у них немножко этого, но что делать. Чехи, тем не менее, журналист Петр Шедивы, он тоже перековался, мне кажется, и перестал уже подозревать, и просто пишет, что происходит. От искренности русских перехватывает дыхание, ключевая фраза в этой заметке. Вот уже почти 4 недели, как я благодаря, то есть на четвертую неделю с людьми происходит метаморфоза.
Что-то начало доходить.
Да, может быть, пиво, вот эти веселые лица как-то. Путешествую по России. Это страна строгих правил, но при этом искренних людей. Путь из Санкт-Петербурга к месту тренировки английской сборной занимает более часа. Более 40 автобусных остановок. Я стою в проходе, и меня с большим любопытством изучает пожилая женщина. Какое-то время она издали рассматривает мою аккредитацию, которая у меня болтается на шее, а потом запускает руку в сумку и достает оттуда коробку конфет. Люди вокруг, наблюдающие за этой сценой, тоже улыбаются. Вдруг кто-то похлопал меня по плечу, мол, садись на свободное место, не стой. Для понимания. Мне не понравилось, что Россия получила право на проведение чемпионата мира по футболу, поскольку она претендовала на это право в первую очередь не из-за спорта, а из-за возможности улучшить имидж страны в мире. Но местные не так воспринимают чемпионат. Они по-настоящему наслаждаются неделями, когда могут принимать себя десятки тысяч болельщиков со всей планеты.
Я вот не пойму, это что-то зазорное?
Не знаю.
Показать, как мы живем. Это что-то зазорное?
И я руководствуюсь советом, который мне дали те, кто знает Россию лучше меня. Не говори с ними о политике, и все будет нормально. Это работает до того, что иногда от искренности местных перехватывает дыхание, как было, например, со мной в автобусе по пути на тренировку английской команды.
А вот в Англии, например, нельзя говорить о политике с незнакомыми людьми вообще. Там же, как мы знаем, как знатоки английского языка, мы знаем, что там развит так называемый small talk, когда хорошая погода, да, вчера была хуже, а завтра будет лучше, и это часами можно перемывать. А вот про политику говорить нельзя, потому что как только ты начнешь говорить про политику, через 3 секунды надо будет уже кататься визжащим клубком по земле и перегрызать друг другу горло. Как же так? А вот эта вот попытка показать себе, что значит попытка, приезжайте к нам в гости, посмотрите, как тут на самом деле у вас в головах-то явный пропагандистский непорядок, посмотрите, как на самом деле.
Ну, кстати, видно, я надеюсь, что я вот это пытаюсь зачитывать, видно, как это все меняется, и особенно это видно вот у британских изданий, прям вот люди, которые провели здесь месяц, они реально едут, ну, и пишут совершенно по-другому.
Ну, хорошо, давайте вот чуть-чуть с другой стороны зайдем. Ну, вот стадион и то, что вокруг него, видимо, там какая-то показуха. ну, видимо, вокруг стадиона. Ну, вы же болтаетесь из Москвы в Нижний Новгород, оттуда в Калининград.
Да, поэтому этим и силен чемпионат, что люди ездят. Причем они ездят, не обязательно летают на самолетах. Они кто-то на машине ездит, кто-то на поезде. Тут отдельный, можно, жанр целый, это люди описывают, как они едут в поездах вместе с болельщиками других команд, вместе с людьми, которых там чуть ли не курицей угощают.
Да.
Вот. И это, конечно, впечатление больше всего. Мне кажется, самое интересное здесь – это впечатление от общения с людьми.
Где потёмкинские деревни? Хочется задать вопрос.
Как их, кстати, не было и на самом деле.
Так точно, да.
Французы, Лемонт делает вывод. Организованный в этом году чемпионат в России, чемпионат мира, оставит глубокий след в памяти болельщиков, которые собрались там со всего света. С Россией связано множество стереотипов, часть из которых разлетелась вдребезги на фоне безупречной организации яркого праздника, который страна предложила миру. Но газета «Таймс» не сдается и приглашает беседовать, кого бы ты думал, Гарри нашего Кимича Каспарова.
Большого эксперта по футболу,
ну, по России в целом. Вполне возможно, как говорит, тем не менее, Гарри Кимович, что это лучший из современных чемпионатов мира по футболу. В равной мере возможно, что это хорошо организованный спектакль, уходящий корнями в Берлинскую Олимпиаду 1936 года. Ну и Гарри дальше рассказывает. В общем, понятно, что он там рассказывает. Россия все скопировала, никогда сама не могла придумать. Полицейские никогда не были так заметны, дворники никогда так активно не орудовали метлами, а бродячие собаки и бомжи никогда не боялись, как в дни чемпионата. Все это потёмкинское. Деревня, значит, здесь приводится про историю потёмкинских деревень, которых, правда, на самом деле не было. Это, в общем, скорее плод, опять же, пропаганды, потому что это авторы этой истории где-то живут в Западной Европе. В качестве современного примера Каспаров приводит расизм и футбольное хулиганство, которые были широко распространены перед чемпионатом. Этот турнир, заявляет он, подтвердил способность путинского режима включать и выключать силы расизма, подобно крану с водой, говорит гроссмейстер. Кремль отрекся от жестоких российских фанатов, им сказали заткнуть рты и вести себя тихо, но когда через несколько недель насилие на футболе возобновится, это будет благодаря тому, что они получат добро сверху. Ну, молодец. То есть, мне кажется, туда к Боровому и компании.
Ну, это, на мой взгляд, все пассажи Гарри Кимовича говорят ровно об одном, что можно быть чемпионом мира по шахматам и обладать достаточно странными познаниями и убеждениями, которые, опять-таки, вот этот шахматный интеллект позволяет транслировать на весь мир.
Да, но, тем не менее, даже эта заметка, там в ней проскакивают все-таки вопросы, которые редакция туда втыкает, что все-таки вот, все же хорошо как-то, но он все равно возвращается
хорошо,
к своей теме.
Плохо.
Ну, плохо, да. Потому что, ну, мы же знаем, что на самом-то деле не очень. А вот интересно, кстати, тебе будет норвежская газета «Aftenposten», уж не знаю, откуда они это нашли. Во время чемпионата мира российская полиция только и делает, что очаровывает. Например, в центре Москвы есть спецтюрьма для футбольных фанатов. Сюда попадают в большинстве своем иностранцы, задержанные за мелкие преступления во время чемпионата мира. Тюремные надзиратели в большинстве своем женщины в новой красивой форме. А в камерах жидкокристаллические экраны, меню на выбор. Вот там приводилось даже меню, ну, в общем, вполне себе приличное меню, плов, там, пицца.
Обращение ГУЛАГа.
И так далее, да. Еще очень забавное.
Сказать, все совершают преступления. Вот там какой-то мексиканец схватил сумочку, побежал, поймали.
Были задержаны.
Задержали, да. Это плохо, что ли? По-моему, органы правопорядка.
Нет, наоборот, они восхищены, специально для них культурную тюрьму сделали.
Чтобы не сажать их к нашим уголовникам, давайте отдельно пока разберемся. Меры для них совершенно другие. Я так думаю, мексиканец не получил там 5 лет за свою кражонку,
да нет,
а тихо, мирно поехал домой. Езжай к себе и там воруй. Не знаю, по-моему, все правильно.
Интересная заметка из Колумбии. Значит, колумбийские журналисты удивляются из газеты «Эль Эспектадор». Они приехали сюда, и уже чемпионат к концу подходит, 7 июля.
Никого не убили.
Нет, они удивляются, что как-то народ не интересуется футболом. С открытием чемпионата мира по футболу прошло уже 20 дней, но только сейчас, после выхода российской команды в четвертьфинал, местные болельщики начинают понемногу окунаться в праздничную атмосферу. И россияне очень удивились, услышав пение аргентинцев в метро, праздничный галдеж тунисцев. Также они говорят, что в метро вот там экраны с телевизором есть, то есть экраны с футболом, а никто не смотрит. Ну, я отношу их к тому, что в Колумбии отношение к футболу другое. Там, конечно, это религия. Uh-huh. И я думаю, что у них там во время чемпионата мира не просто там все футбол смотрят и пьют, а еще и никто не работает. И, наверное, они ждут этого от нас примерно. Хотя, конечно, по нашим-то меркам у нас все в порядке с атмосферой. Но, тем не менее, просто интересно, как колумбийцы, вот, что для них футбол. И, наверное, становится понятней, почему из южноамериканских стран вот такие вот сотни тысяч болельщиков приезжают за своей сборной. У них, конечно, это совершенно другая история. И вот с точки зрения колумбийцев, то, что у нас творилось, это такой вот, ну, такой умеренный интерес к футболу. Им бы тут продемонстрировали.
Ну, там в Южной Америке это там тотальное озверение. У них же там войны начинаются, да, из-за неправильных матчей. Кого-то там убивают, еще чего-то. Меня породило другое, ты знаешь. Есть у нас такой ресторан, называется «Терраса». Это реклама. Ну, относительно дорогой. Если винца попить, то где-то по пятерке с носа получится. Счет дорого по нашим меркам. Ну, толпами южноамериканские болельщики, толп по 10, по 15 человек, сдвинув столы. Я зорким глазом, башмаки, портки, курточка, очки, часы, то есть видно, что состоятельные граждане. И это значит, вы с другой стороны глобуса сюда прилетели, и это значит, здесь вы поселились, ну, по всей видимости, не в коммунальной квартире угол сняли, там на половичке в углу поспать, а в приличном отеле живете, ходите на матчи, что тоже денег стоит, билеты, и в дорогие рестораны ходите. То есть как-то у меня сложилось такое впечатление, что и спонсирует картель залива или Лос Зетас, я не знаю. Это там дорого.
Это дорого, но, с другой стороны, там ведь совершенно другая культура боления. И вот я слышал цифру, 70 тысяч аргентинских болельщиков приехало.
Обалдеть.
Они, у них езда за национальной сборной, это просто это обычная форма досуга. Они ждут этого. Те, кто богатые, могут себе позволить, ну, предположим, среди этих 70 тысяч было 5 тысяч обеспечений, и Аргентина страна не бедная, в общем, и экономика развита, и все такое. Поэтому, конечно, есть люди, кто может себе это позволить. Слышал историю о том, что люди копят 4 года для того, чтобы поехать за собственной сборной. То же самое Колумбия, то же самое мы видели перуанцев. Да, они в таких количествах приезжали в сравнении с немцами или англичанами, которых было немного.
Не хочу обидеть футбольных болельщиков, но, по-моему, это как-то связано с уровнем образования, нет?
Нет, не думаю. Мне кажется, что там это все слои общества в порядке. И, на мой взгляд, нет. Это скорее просто другая культура. И то, что колумбийцы удивляются, что у нас тут футбол особо не смотрят на улицах, как же, когда экран в метро висит, а люди едут и не смотрят матч. Это что вообще?
Можно.
Как это можно? Это все. Это просто не укладывается в голове. Газета «Гардиан», которая уже окончательно за нас, она все-таки, ну, даже за нас, она за правду, скорее всего. Встреча английских фанатов с русскими ультрас в Петербурге. Видимо, зенитовские. Чего мы никак не ожидали, что проведем первую же ночь в Санкт-Петербурге, таскаясь по барам вдоль Невского с группой зенитовских ультрас. Изумление русских болельщиков граничило с трепетом. Надо же, настоящие британцы, поражался Кирилл. Несмотря на брутальную внешность, он и его друзья с удовлетворением поводили нас по Питеру, как они называют свой город. Хоть на чемпионате мира по-настоящему страны не познакомишься, многочисленные ругательные статьи о России, которые пресса пестрела до его начала, не испортили ни футбольного праздника, ни хорошего настроения, ну и так далее. Всех болельщиков встречают улыбкой и рюмкой водки. Так что с ультрас все-таки.
Ультрас, да.
Ультрас, да,
это
встретили.
Спецназ переодетый, да, именно для того, чтобы избивать и убивать, да, британских болельщиков.
Тот же «Гардиан», не буду зачитывать, но в превосходной степени пишет о том, когда наша сборная вылетела, проиграла хорватам, что наши были великолепные, хорваты были чуть-чуть сильнее. И, тем не менее, норвежская газета «Aftenposten» сообщает, что Россия подтвердила свои притязания на статус сверхдержавы, ее футболисты остановились в двух шагах от финала престижнейшего в мире футбольного турнира. Но еще важнее то, что само мероприятие проходит без сучка и задоринки. Россия показала всему миру, что окончательно оправилась от разруки 90-х годов. Шпигель, Германия, это я уже все, наверное, заканчиваю, потому что время переходить к итогам. Ну, в общем, тоже превосходные тона Шпигель сообщает, хотя в германской прессе появилась странная заметка про неожиданный успех российской сборной и нашатырь, который, значит, наши нюхали, не является ли...
допинга, да?
Не является ли это, да. И вот на что хочу обратить внимание. Это Deutsche Welle, немецкая волна, опубликовала уже в день, по-моему, полуфинала заметку со странным названием, со странным заголовком. На чемпионате мира 2018 года в России было больше проявлений сексизма, чем расизма. И дальше по тексту заметки, значит, приводится цифра, что не было ни одного проявления расизма. Вообще, чтобы написать, наверное, в данном случае правду, ну, наверное, правильнее было написать, что ни одного случая расизма не было зафиксировано. Так нет же, все-таки они вывернули, что было больше сексизма, чем расизма. А сколько было расизма? А расизма было ноль, а сексизма... Сколько это там было сексизма? Ну, вот сексуальному домогательству на Мундиале подверглась, в частности, репортер Deutsche Welle. Вот оно откуда. Жульет Гонсалес Теран работала в прямом эфире в Москве, когда незнакомый мужчина внезапно подбежал к ней и поцеловал, положив руку ей на грудь. Позже болельщик, представившийся Русланом, извинился перед Жульет за свое поведение.
Ну, по-моему, я знаю этого Руслана.
Все мы знаем этого Руслана.
Не мог удержаться.
Полуфинал. Англия-Хорватия. Перед полуфиналом газета Independent выходит с большой статьей. Главный такой вопрос в ней звучит: что же будет, если англичане выйдут в финал? Как же они будут сжать руку Путину во время награждения? И, значит, вот на эту тему жать не жать или что делать, приедет Тереза Мэй. Но, видимо, слишком рано они задумались об этом, в финал не вышли, соответственно, жать руку Путину не пришлось, довольствовались матчем за третье место. Не знаю уж, кому они там руку жали, но, в общем, обошлось. Что называется. Еще одна, да, упоминал в корреспонденте украинском скептическая статья по поводу того, как футболисты сборной, после того, как футболисты сборной Хорватии выкрикнули славу Украине. Ну, в общем, Федерация футбола не оценила, и журналист пишет, что, в общем, и нам не стоит из этого делать там какую-то большую историю, и болеть тут за Хорватию, ну, в общем, выглядит немножко глупо.
Они же еще в Фейсбуке побежали на сайт,
ну, да,
ФИФА, там что-то нажимать, в результате, да, там массовый бан, а их этот Луценко, который там генеральный прокурор или кто, пишет, что он тоже участвует в набеге.
Тем временем много материалов в Хорватии, и в самой Хорватии очень положительно пишут о чемпионате, о том, что Россия продемонстрировала в лучшем свете, полиция присутствует, но не досаждает, чистые улицы, нет граффити, поезда, которые ходят вовремя и быстро. Надо же, мы действительно отправились и приехали в минуту в минуту, как указано в расписании, удивлялась я, пишет журналистка, привыкшая к стандарту хорватских железных дорог. Мы хвалили отдельные зоны для курения, распития алкоголя в общественных местах, добросердечность россиян, любезных волонтеров, хороший московский ресторан с нормальными ценами, где, в отличие от хорватских заведений, не кажется, что вас обобрали за три креветки. Меня обрадовало, что я с паспортом болельщика бесплатно смогла посетить великолепную Третьяковскую галерею, что подвыпивших болельщиков на Кузнецком мосту в Москве обслуживали честные бармены, что в магазинах в рабочем районе на окраине Нижнего Новгорода кассирши были со мной любезны и сверялись с листками, исписанными английскими фразами «Do you need a bag?» – спросил меня кассирша, когда мы покупали воду. Мало какая страна способна также мобилизоваться для суперпроекта, как Россия. Там все грандиозно, начиная с организации чемпионата мира по футболу и заканчивая 19-километровым мостом, который связывает Крым с Россией. Привет от хорватских журналистов украинским болельщикам. Стадионы впечатляют. Обычного болельщика в Калининграде, Саранске, Волгограде или Ростове совершенно не интересует, станут ли они будущими памятниками коррупции гигантских масштабов. Вот сейчас такой лирика чуть-чуть. А это перед матчем Россия-Хорватия. 38 лет назад медведь Миша, талисман Олимпийских игр в Москве 80-го года, плакал на закрытии. Те игры прошли в обстановке жесткого бойкота Олимпиады Соединенными Штатами и еще 65 странами из-за советского вторжения в Афганистан. Русские еще не забыли то унижение. Белый медведь в Сочи в 2014 году тоже пустил слезу на закрытии. Волк, забивака, похоже, плакать не будет. Правда, я дописываю эту статью за 2 часа до игры хорватов с российской сборной, и, возможно, забивака все же немного всплакнет сегодня вечером. Девушка оказалась права. Вот забавный тоже по поводу железных дорог. Журналист Berliner Zeitung был настолько восхищен уровнем сервиса в поездах РЖД, что направил руководителю Deutsche Bahn призыв. Уважаемый генеральный директор, это немецкие железные дороги, уважаемый генеральный директор Ричард Луц, уважаемые коллеги из правления, пожалуйста, организуйте программу стажировки своих сотрудников в РЖД. Поляки сохраняют бдительность, несмотря ни на что. И Задается вопрос, что же будет после чемпионата мира. Последние годы после каждого большого спортивного успеха россияне стремились дополнить его успехи в военной сфере. Летом 2008 года российские футболисты заняли третье место на чемпионате Европы, а спустя месяц российские танки вошли в Грузию. Тоже, видимо, проницательный журналист. В начале 2014 года россияне блистали в Сочи, как выяснилось позже, во многом благодаря допингу, а потом напали на Крым. Если следовать этой пугающей логике, после нынешнего успеха россиян Эстонии, Латвии или Белоруссии следует удвоить бдительность. Корреспондент Шон Уокер, который работает здесь, в газете «Гардиан», тоже молодец. Накануне турнира многие наши издания давали преимущество негативный прогноз, делая акцент на тревогах в связи с поведением болельщиков и нынешней политической ситуации. Неужели британские СМИ оклеветали Россию? Ну, возможно, в некотором роде, сообщает Шон. Те фанаты, которые все же приехали, были под впечатлением от позитивной атмосферы, празднований на улицах, удивительно толерантной полиции, доброжелательности со стороны большинства россиян, теплой погоды и дешевого пива. Ну, наверное, все на этом. Есть тут еще, конечно, шедевр один. Сейчас я гляну. А, хороший. Ну, из репертуара американской прессы. «Нью-Йорк Таймс», журналист по имени Муса Аквонга, который, я посмотрел его биографию, он на самом деле живет в Лондоне. Вот он вместе с родителями эмигрировал из Уганды в детстве. Андрей Баранчук. Это он, ну, несколько бесед провел, и он так вот он настроен. Как его еще раз? Муса настроен серьезно. Андрей Баранчук, 54-летний управленец, сообщил мне в своем электронном послании. Прямо так вот он написал. За ярким внешним фасадом чемпионата мира скрывается жестокий и безжалостный режим политических репрессий. И Муса, как бы он к людям честным, людям доброй воли, ответственным во всем мире, обращается, так вот, как бы завершая свою заметку. Нам нужно услышать этих русских. Я опасаюсь того, что туристы, спортсмены, журналисты, приехавшие в Россию на чемпионат мира, уедут домой и будут думать, что все хорошо и прекрасно, только потому, что они отлично провели время, наблюдая за некоторыми футбольными матчами. Но это означало бы забыть о том, как нередко работает тоталитаризм. Все кажется хорошим и прекрасным, пока вы не бросите вызов статус-кво, пишет Муса. Все, на этом цитаты, во всяком случае, я закончил. Ну, вывод однозначный. Приехать и увидеть – это, конечно, очень важно. И действительно, большой успех. Вот. И если бы я пытался такую какую-то более объективную картину показать, то, конечно, восторженных материалов было бы, ну, примерно процентов 80-90. Вот. Но для, ну, скажем так, придания некой остроты и такой, может быть, слегка гипертрофированной, чтобы уж совсем тут не словословить объективностью, пришлось зачитать фрагменты из польской, украинской, некоторой американской прессы. Мусе, такие дела.
Мусе и его. Муса – это он, мусульманский Моисей, как ты понимаешь, это арабская транскрипция. Хотелось бы посоветовать больше общаться с обычными гражданами и узнать, что же думает большинство о существующем положении вещей. А большинство скажет, что да, безусловно, недостатки у нас есть, как и у вас. Но в целом у нас все устроено вообще не так, как вам кажется. И есть ли там какие-то политические узники? Ну, это зависит от трактовки, что такое политический узник. Вот вчера, например, там какой-то ролик смотрел, встреча Трампа и Путина в Хельсинки. Ну, вот идут финны с плакатами «Освободите Сенцова». Ну, мне интересно. Ты не пробовал поинтересоваться, что вообще бывает с людьми, которые носят в рюкзаках по 8 килограмм тротила и не скрывают своих намерений производить взрывы в населенных пунктах? Что в вашей Финляндии будет с таким человеком, не говоря уже о том, что с ним будет в Соединенных Штатах Америки? Я люблю читать про американских уголовников, они там тоже мемуары пишут, кстати, на Амазоне можно купить книжки всего за $10 с автографами знаменитейших уголовников, которые сидели там в тюрьме Алькатрас, еще где-нибудь. Ну вот, уголовник пишет, что его товарища, полиция ранее судимого, полиция остановила, как известно, там не останавливают просто так машины. Ну вот его случайно, видимо, остановило, попросили открыть багажник без понятых, обращаю ваше внимание, как это у нас же там целые портянки есть, знаешь, как проклятых ментов поставить на место, они не имеют права ничего досматривать. А вот в Америке имеют право, открой багажник, открыл багажник, а там лежит фомка для отжимания замков, и приготовьтесь, 8 лет тюрьмы. Сразу, без разговоров. Почему? А потому что ты уголовник, а вот это вот у тебя для того, чтобы воровать дальше. И вот ты уже на нарах там, и поздравляю, в общем-то, ничего не сделал, а уже сидишь великолепно, по-моему. Ну, давайте поговорим о том, а как там у вас насчет разоблачений правительства? Помнишь про Уолл-стрит, как «Окупай Уолл-стрит»?
Ну, кстати, да.
Да, недавно беседовали. Знаешь, сколько там посадили за Occupy Wall Street? 700 человек. Прекрасная цифра, по-моему. Это вот политические. А они политические заключенные или нет? Вот эти, которые за Occupy Wall
Street. Ну, это надо финнов, наверное, спросить.
Ну, как-то это. Друзья, как у вас так получается? Вот этих вот вы там за одного какого-то террориста с 8 килограммами тротила, а здесь 700 человек. Что вас это-то не возмущает? Чего вы Трампа-то не принесли? Отпусти 700 человек. Какие-то двойные стандарты. А почему? А потому что вы вот так вот искусно обрабатываете свое население, воспитывая в нем ненависть, в первую очередь, к нам. Ну да, мы геополитические противники, но как-то, по-моему, от 40-х годов прошлого века пора уже отойти, я не знаю, не атомными бомбами трясти друг у друга перед носом, может, экономикой, культурой, хорошим чемпионатом, например.
Да, ну, удивительно, видишь то, что действительно, и это поражает, что действительно люди вот рассказывают, что они живут в абсолютном мироощущении именно 40-х, 50-х годов. Вот такое впечатление, что это с плакатов, когда там они бункерами торговали, что да, серая действительность, КГБ, Андропов там и так далее, и вот Иван Грозный. Тогда, мрачная история.
Тогда действительность была несколько скромнее, чем сейчас, будем откровенны. Но не надо забывать, что в последний ваш визит к нам вы убили у нас 27 миллионов человек и разрушили всю европейскую часть. И, в общем-то, с какой скоростью ваши страны от этого бы очухались и с какой скоростью очухалась наша, это тоже имеет серьезные, так сказать, отличия. Не до веселья было, а поскольку вы там по-прежнему вооружаетесь, то и мы должны, а мы не такие богатые, как может показаться, и когда на оружие уходит много денег, нам не до красоты и не до развития. В общем-то, подводя, так сказать, черту, лично я вот такого мега-праздника вообще не видел никогда.
Есть печальный элемент в этом, и, скорее всего, не увидишь.
Думаешь?
Ну, у нас-то нет, ну, не знаю, может быть, у нас будет летняя Олимпиада на нашем стадионе еще. Но пока планов нет.
Ну, вдруг.
Ну, может быть, да.
Зимнюю Олимпиаду, которая была прекрасна и хороша, мы с тобой вместе там были.
Да.
На зимней Олимпиаде меня вот больше всего поразило. За время присутствия я один раз услышал, как кто-то в толпе выругался матом. Одно слово употребил. Все остальное – полное благорастворение. Церемония открытия, когда выходящие со стадиона люди там с телекамерами, что вы можете сказать, а они могут только выть, они ничего сказать не могут, только завывают, настолько было круто. Ну, тогда подгадили там со всеми этими своими майданами и прочее, бойкотами, как-то не очень получилось. Но на Олимпиаду сильно меньше народу ездит.
Да, да, нет, ну здесь, конечно, это колоссальное событие, вначале мы об этом говорили. Мое личное ощущение, я благодаря этому чемпионату проехал на машине от Москвы через Нижний в Самару, и потом Самару 1000 километров обратно за рулем. И я опасался, что ну, дороги там тяжело ехать. Могу сказать, что, в общем, проблема с плохими дорогами это в значительной степени решена. То есть, вот тех плохих дорог, которые мы помним, плохие дороги, их просто там вообще нету нигде. А местами там такой автобан, участки есть километров по 30-50, что дай бог, и продолжают строить, вот, поэтому был поражен. И, ну, понятно, что в городах тех мы бывали, там и я был, и ничего там особо нового, стадионы прекрасные, но вот именно дороги, хочу заметить, ни одного полицейского я, кстати, не встретил. Вот. Хотя штрафы прилетели, конечно, штук 5 по 500 рублей за превышение скорости, вот, везде камеры, все современно и, в общем, неплохо, так что в правильном направлении развиваемся.
Будем надеяться, что дальше будет только лучше.
Спасибо, Петр.
Спасибо.
За исследовательские работы. Очень познавательно.
Ну да, и есть, кстати, кому надо больше, извини, что то много материалов, в том числе и на русском языке, можно на сайте и на СМИ посмотреть. Там действительно по чемпионату мира отдельный раздел. Можно почитать много всего интересного.
Хороший ресурс. А на сегодня все. До новых встреч.